Глава 10. Сразу после воскресного совещания Синедриона секретарша Каппера стала добиваться для меня встречи с первосвященником. И тщетно. В понедельник утром, незадолго до 11, она сообщила об очередной неудавшейся попытке.
«Мне очень жаль, господин Теннелл»,
— сказала она.
«Но я не могу прорваться через коммутатор. Все время один и тот же ответ. Его первосвященство в данный момент недоступен».
По настоянию Каппера я сел на телефон в надежде, что, может быть, мне удастся преодолеть этот барьер. Девушка на коммутаторе во дворце начала было говорить мне то же, что и секретарша Каппера, но я не стал ее слушать. Я объяснил, кто я, при этом упомянул имена нескольких важных персон и совсем немножко, самую малость, припугнул ее этим, и после некоторого колебания она соединила меня с капелланом его преосвященства.
«Интервью с его первосвященством?»
– переспросил капеллан.
«Боюсь, это совершенно невозможно».
Судя по тембру голоса, капеллан был еще совсем молодым человеком. Интонации же выдавали в нем опытного эксперта, поднаторевшего в закулисных интригах. Я почувствовал к нему мгновенную неприязнь.
«Его первосвященство не принимает
посетителей в данный момент». Закончил я за него фразу. «Да, я в курсе. Но это крайне необходимо».
«Извините, нет»,
— сказал он. «А когда же он будет принимать?»
«Трудно сказать. Где-то в конце недели, возможно, а вероятнее всего на следующей неделе. У нас сейчас проходит главное религиозное празднество».
«Я в курсе». Его голос утратил долю своей невозмутимости.
«Тогда, быть может, вы также осведомлены, что его первосвященство очень утомлен? За последние несколько дней ему пришлось отдать слишком много времени и сил решению важных вопросов, и теперь крайне необходимо, чтобы он отдохнул и восстановил силы».
«Все мы решаем важные дела, кои возлагаются на нас нашими обязанностями, Райви», — сказал я. «Жизнь требует их разрешения, и вот сегодня жизненно важно, чтобы я поговорил с господином Каиафой».
«Повторяю, совершенно невозможно».
Я не сдавался. «Я начинаю думать, что вы недооцениваете всей важности моего вопроса».
«Для вас, возможно, он важен. Мы все склонны наделять свою работу особой значимостью».
Согласился он. Я с трудом сдержал себя. Не только для меня. Я почему-то считал исключительно важным моментом для иудейского общества в целом и для господина Каиафы в частности, чтобы авторитетная трактовка событий от имени храма была включена в мою сегодняшнюю программу. Его превосходительство генерал-губернатор с большой готовностью согласился говорить о политической подоплеке слухов об Иисусе Дэвидсоне. Не покажется ли несколько странным, что первосвященник отказывается от сотрудничества, как вы считаете?»
«Вопрос не в отказе от сотрудничества, господин Теннелл»,
— сказал он.
«А, как я уже упоминал, в том, что его первосвященство изнурен. Как человек мирской, вы не можете даже представить себе того напряжения, которого требует от его первосвященства события такого порядка и значения».
«Вы имеете в виду праздник?»
«Разумеется».
«Его преосвященство так утомили празднество, что он и говорить не может?»
«Представьте, да».
«Я так не думаю», — сказал я. «Мне почему-то кажется, что дело не в усталости, а в страхе». На какое-то мгновение зависло молчание, потом он сказал.
«Это утверждение столь же неэтично, сколько и абсурдно».
«Возможно. Я даже допускаю, что по абсурдности оно не уступает вашим отговоркам. Но если отказ в аудиенции обусловлен не страхом...»
«Господин Теннелл, если бы вам довелось общаться с его первосвященством, вы бы понимали, как смехотворно ваше заявление. Первосвященник Иудеи не боится никого, кроме Бога».
«Именно об этом я и говорю», — согласился я. Он заколебался.
«Боюсь, я не совсем...»
«Послушайте, Райви, я нахожусь в Иерусалиме чуть более 24 часов. Так вот, этого времени оказалось достаточно, чтобы понять, что для огромного числа людей Иисус Дэвидсон является никем иным, как Богом».
«Надеюсь, вы не предполагаете...»
— сказал он холодно.
«Что я буду выслушивать богохульство, пусть даже оно исходит от человека не нашей веры».
«Иными словами, эта мысль страшит и вас?» — резюмировал я.
«Дэвидсон мертв».
Я различил нотку неуверенности, нарушившую, как узелок на нитке, невозмутимую гладь его голоса.
«И не в нашем обычае бояться мертвецов, господин Теннелл, кем бы они ни были».
«Естественно», — сказал я, «но при условии, что они остаются мертвыми. А что, если нет? Что, если человека, умершего в полдень, в прошлую пятницу, видели живым и невредимым вчера утром? Разве нельзя предположить, что даже ваш первосвященник несколько напуган этим человеком?»
«Не говорите чепухи! Если мне позволено будет так выразиться, господин Теннелл, безответственной чепухи!»
«Вы считаете, Дэвидсон все еще мертв?»
«Разумеется».
«И это официальная позиция канцелярии дворца, как я понимаю?»
«Конечно».
«Понятно. Но тогда, хоть убейте, не понимаю, почему его преосвященство отказывается предстать перед камерой и во всеуслышание заявить об этом». Я услышал, как он с раздражением вздохнул.
«Я могу только снова и снова повторить, что его первосвященство...»
«Утомился. Да, я в курсе. Точно так же Рави утомился и я. Устал от всех этих хитроумных уловок и закулисных комбинаций. Считаю, что вы поступаете очень мудро, что боитесь Иисуса Дэвидсона. Тем не менее, я никак не могу понять, почему вы так явно это демонстрируете и даже не пытаетесь скрыть свой страх. Передайте его преосвященству, что моя программа сегодня в 9 вечера. Скажите ему, что мы пользуемся спутниковой связью. А это всемирный охват Рави. Вы ведь сможете донести до него этот факт? Показ на весь мир. И сообщите ему еще одно. Если он отказывается появиться в нашей программе, мы считаем себя вправе сделать наши собственные выводы и поделиться ими со зрителями. И выводы не обязательно будут лестными для вас».
«Господин Теннелл»,
— произнес он уже обеспокоенно, но все еще пытаясь сохранить хорошую мину при очень плохой игре.
«Я не знаю, чего вы хотите добиться такими методами, но позвольте мне заверить вас, что мы не...»
«Всего доброго, Рави», — вежливо сказал я и положил трубку. Через час он перезвонил. Его голос вновь обрел свое ровное течение. Он сообщил, что его преосвященство будет рад предоставить нам аудиенцию в 2 часа дня во дворце, чтобы мы постарались быть пунктуальными. Я сказал, что будем. Изящное, худощавое, аскетическое, с благообразной бородой лицо Каиафы, первосвященника Иудеи, бесстрастно смотрело на меня с экрана телевизора. Высокий лоб и точеный профиль безапелляционно указывали на аристократическое происхождение и заодно на древность рода. Личностную характеристику его преосвященству давали глаза, зловещие и холодные, как глаза змеи. «Ваше преосвященство, господин Каиафа», — слушал я свой голос, — «давайте начнем с экстренного совещания Синедриона вчера утром». Он степенно склонил голову.
«Как вам угодно».
В своем шелковом облачении, маленькой ермолке на голове, он выглядел вполне непринужденно и все же как-то настороженно. У него за спиной виднелись стены кабинета, опоясанные книжными полками. Дизайн кабинета первосвященника преследовал единственную цель – подавлять посетителей. Книги на полках, узоры на ковре, кресла, стоящие под таким углом, чтобы эпицентром, приковывающим к себе внимание, был Каиафа. Все было подчинено этой цели и служило исключительно ей. Каиафа царил в этом кабинете и приковывал к себе внимание. Но не потому, что был интересной личностью или обаятельным человеком. Он сидел в центре силового поля, как паук в паутине, и от него исходило реальное ощущение угрозы. Он сам был воплощением опасности и угрозы. Разглядывая его сейчас на экране, я вспомнил, как мы замешкались в дверях, отдавая себе полный отчет в том, что за фигура сидит перед нами. Грег успел шепнуть мне на ухо.
«Осторожно, Касс, этот парень кусается».
«Не смогли бы вы рассказать, о чем там шла речь?» – спросил я. Он пожал плечами.
«Это касалось богохульства Дэвидсона».
«Что-то вроде аутопсии?»
«Если хотите».
Я кивнул. «Это правда, что в ночь на прошлый четверг вы в Синедрионе настаивали на его казни?»
«Это был мой долг, господин Теннелл».
«И что вы лично посетили генерал-губернатора, чтобы получить его санкцию на приговор?»
«Совершенно верно. И он, я рад это отметить, охотно посодействовал нам и помог».
«Я оставил это специально для Пилата. Пусть запомнит и сохранит в памяти, если, конечно, пожелает». «Почему?» – спросил я. «Почему это было так важно для вас, чтобы он умер?» Его брови удивленно приподнялись.
«Не для меня лично. Я священник Бога, господин Теннелл. Как таковой, я не желаю смерти ни одного человека. Но как первосвященник Израиля, я несу определенную ответственность. В интересах нашего народа было необходимо, чтобы он умер».
Он, не мигая, смотрел в камеру, слова сухие и бесцветные срывались с его губ. Можно было подумать, что мы обсуждаем план выкорчевки нерентабельного виноградника. Но разве ваше преосвященство, он не совершил великих дел во имя народа? По крайней мере, на обывательском уровне для простых людей. Исцеление, например, а также его доброе имя, как...
Он был религиозным шарлатаном, господин Теннелл.
Его голос резал, как хирургический скальпель.
Еретик и подстрекатель черни. Такие люди несовместимы с иудаизмом.
Я сказал. Но в данном случае присутствовал и политический аспект, не так ли?
Политический аспект присутствует всегда.
Тонкие губы на мгновение растянулись, что должно было означать улыбку.
Это то, чему всех нас научил Рим.
А не смогли бы вы осветить политический аспект дела?
Вряд ли. Я полагаю, его превосходительство генерал-губернатор дал полную картину.
Каппер предупреждал меня, что его трудно будет вывести из равновесия. После нервозности Пилата его хладнокровная властность, безусловно, впечатляла. Он отвечал на мои вопросы с почти что презрительным спокойствием, неспешно подыскивая подходящие, на его взгляд, слова и не позволяя вовлечь себя в дискуссию. «Возвратимся к вчерашнему совещанию», — сказал я. «Обсуждались ли слухи о его воскресении?» Он угрюмо посмотрел на меня.
«Не в наших традициях созывать Синедрион, чтобы убивать время его членов на обсуждение слухов. Нас интересуют исключительно факты».
«А разве это не факт, что могила Дэвидсона обнаружена пустой вчера утром?»
«Да, действительно».
Он не скрывал своей скуки. «И к какому мнению по данному факту пришел Синедрион, ваше преосвященство?»
«Обычное, если не сказать циничное, ограбление могилы. Кое-кто из его шайки проник ночью в склеп и украл тело».
«Понятно».
«Мы ожидали чего-либо подобного».
«Вот как?» Он вздохнул.
«Он поступал слишком опрометчиво, не единожды предсказывая свое воскресение».
«Но едва ли кража тела каким-либо образом может быть истолкована как воскресение?»
«Можно организовать все так, что будет весьма похоже, господин Теннелл».
«Вполне возможно, так оно и есть. Я помедлил с минуту, потом сказал. А как насчет землетрясения?»
«Я ничего не знаю об этом».
Выпалил он чуть-чуть поспешнее, чем следовало бы.
«Я ничего не знаю об этом. Я определенно не чувствовал никакого землетрясения. Не заметил его, насколько я знаю, и его превосходительство».
«Да, так он и мне сказал. На этот раз я выждал немного дольше».
«Боюсь, у некоторых наших сограждан слишком богатое воображение», —
продолжил он.
«Чудеса, знамения и тому подобное».
«Как, например, разорванная сверху донизу завеса в храме в момент его смерти в пятницу?»
«О!»
— сказал он, презрительно скривив губы. Я согласно кивнул. «Странно, не правда ли?»
«Это было святотатство»,
— сказал он.
«Акт вандализма».
«Вы хотите сказать, что кто-то прокрался в храм и разодрал завесу?»
«Конечно. Кто-то из его банды. Это ведь само собой напрашивающееся объяснение. Эти невежественные люди, которых он собрал вокруг себя».
Он поджал губы, взгляд стал тяжелым.
«Это все плоды его будоражащих речей и его фальшивых чудес. Он был изощренным демагогом, играл на чувствах легковерных глупцов. Вы не представляете, какие абсурдные легенды о нем кочуют по городам Галилеи. Пешие прогулки по морю, загнанные в сети косяки рыбы, насыщение 5000 человек коркой хлеба. Выдумки, господин Теннелл. Отвратительные, богохульственные выдумки».
Я быстро перевел разговор в другое русло. «Если я правильно понял, охрана проявила себя не лучшим образом. У могилы, я имею в виду». Он одарил меня беглой змеиной усмешкой, показав мелкие, очень белые на фоне темной бороды зубы.
«Ах да, охрана. Я надеялся, что вы избавите меня от этого вопроса, господин Теннелл. Боюсь, что это самый щекотливый вопрос».
«Охрана осуществлялась усиленным составом, конечно». Он посмотрел на меня и покачал головой.
«Я вижу, что должен сделать чистосердечное признание, господин Теннелл. Численность охраны была более чем достаточной. Но, увы, есть факт, который невозможно отрицать. Охранники спали. И пока они спали, могила была ограблена».
Это заявление буквально ошеломило меня. Я ожидал, что он будет безжалостен в своем стремлении максимально очернить человека, с которым расправился таким бесчеловечным образом. И сделал это не собственноручно, а руками Пилата. Но даже от него я не ожидал такого вероломного цинизма.
«Поверьте, это очень тяжелое для меня признание», —
сказал он невозмутимо.
задевающее к тому же воинскую честь иудеев. Но ничего не поделаешь. Правда, прежде всего, господин Теннелл, мы можем быть не очень хорошими солдатами, но, по крайней мере, должны быть честными людьми».
«Ага, попробуй рассказать это майору Санбалету», — подумал я. «Мне было бы интересно узнать, в какой отдаленный и бесперспективный гарнизон его перевели вчера утром». Вслух же я сказал: «Трудно поверить, что они спали, ваше преосвященство. Ну, один-два, как-то можно понять, но чтобы спал весь контингент...» Он передернул губами.
«Вы ставите меня в затруднительное положение, господин Теннелл».
«Я бы хотел услышать ответ». Он кивнул.
«Будем говорить откровенно. Подобное отношение к службе совсем не редкость для наших мест. Определенный итог неразумного, скажем так, празднования пасхальной субботы. Я ни в коем случае не ищу оправданий. Но люди испытывали значительное напряжение в течение всей недели. И когда время праздника закончилось в субботу в 6 часов вечера...»
«Пьяное оцепенение», — резко выпалил я. «Это вы хотите сказать?» Он пожал плечами и развел руки.
«Самое неподходящее прегрешение».
«Но объяснимое», — сказал я.
«Вы очень снисходительны».
«И правдоподобное, к тому же, вполне пригодное для оправдания». Он сверкнул глазами. Но прежде чем он успел заговорить, я сказал: «Мы можем подвести предварительные итоги нашей беседы. Дэвидсон был казнен надлежащим образом, и его тело похоронено в склепе. Ночью с субботы на воскресенье или в воскресенье ранним утром, в то время, когда охрана была, скажем, недееспособна, могилу ограбили и тело украли. Так будет правильно?»
«Совершенно правильно. Краткое резюме официального заявления, которое мы передали прессе для публикации в завтрашних выпусках».
«Следует ли понимать, что это официальная позиция храма?»
«Да».
Я заулыбался. «Тогда, ваше преосвященство, что вы скажете, если я сообщу вам, что у нас имеются свидетели, которые подтвердят, что Иисуса Дэвидсона видели живым последние 24 часа, и что он разговаривал с некоторыми из этих свидетелей?»
«Вздор»,
— сказал он презрительно.
«Вот что я могу сказать. Вздор. И к тому же злостный и безответственный».
«Нам это не показалось ни злостным, ни безответственным», — мягко сказал я. Он поджал губы.
«Я опять буду с вами предельно откровенен, господин Теннелл. Да, у нас было много хлопот с этим Дэвидсоном. Полагаю, что могу с полным правом сказать, что мы были исключительно терпеливыми и мягкими в этом деле».
«Мягкими, ваше преосвященство? Но вы же его казнили».
«Мы прибегли к казни как к последнему средству. И только потому, что он сам не оставил нам альтернативы. Он бродил по стране в течение 3 лет. Мы могли бы арестовать его в любое время. Причин для этого у нас было предостаточно. В продолжении всего этого времени он не демонстрировал ничего, кроме явного неприятия государственной религии. Кроме того, он подчеркнуто оскорбительно вел себя по отношению к некоторым выдающимся ученым-теологам и не упускал возможности подорвать наш авторитет и оскорбить истинную веру».
Я сказал: «А возможно ли в данном случае вести речь, скажем, о великом реформаторе?»
«Сельского плотника, который сидит в кабаках и пьет с избранными им друзьями, людьми из низших слоев нашего общества, вряд ли можно представить как религиозного реформатора, господин Теннелл».
Он наклонился вперед, сутулив плечи.
«Интересно, понимаете ли вы всю деликатность сегодняшнего положения дел в этой стране? Мы – гордый народ, который не очень доброжелательно относится к иностранной оккупации. Я полагаю, будет честно сказать, что мир и благосостояние нации может поддерживаться только сильным институтом религиозной власти. Стоит поставить под сомнение авторитет храма, и все мыслимые бедствия не замедлят явиться к нам. Вот поэтому мы и вынуждены были, в конце концов, прибегнуть к решительным мерам против Дэвидсона. Ибо еще один год, самое большее 1,5, и он своим учением разрушил бы нравственные устои нашего народа. Совокупность моральных норм общества и личной нравственности, которая является внешним проявлением наших глубоких духовных убеждений. А это то, на что он нападал, господин Тену. На закон Божий, которого мы придерживаемся, и силой которого мы оказались в состоянии сохранить идентичность нашей нации в условиях непрекращающихся интервенций, пленений и оккупации».
Он умолк на секунду, чтобы перевести дыхание, и продолжил, поскольку я решил позволить ему высказаться.
«Мы ревностно-религиозный народ, господин Тену, пытающийся удержать за собой свое место в мире. Однако многие устали и отошли от религии. От нас не ускользает тот факт, что в глазах этого мира многое из того, что мы делаем, считается банальным, даже абсурдным. Наша приверженность святыне нашего закона, которым мы руководствуемся в любом деле, от приготовления пищи до главного церемониального служения в храме, не воспринимается соседствующими народами. А наш закон они считают сетью религиозных предрассудков. Соблюдение нами субботы, наши официальные святые люди, фарисеи, чье призвание и профессия публично демонстрировать исполнение мельчайших предписаний закона, чтобы люди могли видеть это и следовать их примеру, становясь таким образом примерными членами общества. Наше искреннее поминовение великих исторических событий, посредством которых Бог открылся нам. Наше строгое отношение к пище – все это служит предметом насмешек. Но все это имеет огромное значение для нас. И мы убеждены в непреходящей ценности наших традиций. Само наше существование покоится на этом. Мы малочисленная нация, господин Тену, и наши соседи всегда были много сильнее нас. И все же мы их всех пережили. Египет, Персия, Греция. Мы видели падение этих великих держав, в то время как мы выживали и оставались неразвращенными. Не потому, что мы сильнее их, но потому, что оставались верными Божьему закону. Именно поэтому мы должны были заставить замолчать Дэвидсона. Он сам нарушил закон и подстрекал наш народ нарушать его. Да вы посмотрите, он ведь открыто учил, что только нарушая закон, человек может истинно почитать Бога. Надеюсь, я сказал достаточно, чтобы убедить вас в ужасных последствиях, которые могла иметь подобная философия.
Он откинулся на спинку кресла с холодной улыбкой на тонких губах и стальным блеском в прищуренных глазах.
Он не был реформатором, господин Теннелл. Он был революционером. К счастью для нас, не очень искусным.
«Как бы то ни было, но он был не чета тебе, друг мой», — подумал я, вслух же сказал. «Ну что ж, пожалуй, это целесообразно, чтобы один человек умер ради сохранения нации». Он кивнул.
«Верно. В этом все дело. Если вы понимаете это, вы также поймете, почему мы не можем позволить сумасбродным слухам о его воскресении расползаться по улицам. Иисус Дэвидсон мертв. Если бы мне позволено было привнести талику юмора в эту искусственно созданную атмосферу напряженности, я бы выразился так. Это не просто факт. Это холодный и бездыханный факт».
Я с неприязнью посмотрел на него. «У вас довольно мрачный юмор, ваше преосвященство».
«Возможно, возможно, но безвредный, господин Теннелл, поверьте. Он куда безвреднее всей этой лжи о воскресении».
Он хлестал меня своим манерным и самонадеянным голосом, будто пощечины отвешивал. Я чувствовал нарастающее раздражение и уже с трудом заставлял себя говорить спокойно. «Говорят, что он провозгласил себя мессией».
«Он сделал много заявлений, но суровая реальность виселицы опровергла их все до единого. Мы не можем перехитрить смерть, господин Теннелл».
То, что он постоянно называл меня по фамилии, было хорошо продуманным способом вывести меня из себя. Я раскусил его тактику. Это был один из приемов, которым я сам часто пользовался. И это не вызывало во мне симпатии к нему. «Нет», — сказал я, — «мы не можем. Но, возможно, в Иисусе Дэвидсоне мы встретили человека, способного это сделать. Может быть, он-то как раз и обладает исключительным правом Мессии пожертвовать своей жизнью и обрести ее снова». Он посмотрел на меня сузившимися глазами.
«Мне приятно видеть, что вы кое-что узнали о нашей вере, господин Теннелл. Откровенно говоря, не ожидал такой эрудиции от язычника».
Он, сведя в щепоть кончики пальцев, поглаживал ими бороду.
«Мне не хотелось бы показаться педантичным,
— сказал он, одновременно являя собой образ самого, что ни на есть, педанта.
«Но ваши сведения не совсем точны. Власть над смертью, несомненно, является прерогативой Мессии. Но ваша интерпретация в корне неверна. Мессия сильнее смерти, из чего с абсолютной непреложностью вытекает, что он не может умереть. И будь у нас хоть малейшее сомнение в идентификации Дэвидсона, его смерть в прошлую пятницу развеяла бы их напрочь».
«А у вас были сомнения насчет его?»
«Нет, у нас их не было».
«И вы ни на минуту не допустили, что он может быть мессией?»
«Ни на минуту».
Я увидел вспышку раздражения в его глазах.
«Мир полон глупых людей, которых очень легко сбить с пути истинного, господин Теннелл. Людей, готовых поверить всему, даже откровенно абсурдному, если повторять его часто».
Я кивнул, согласен. «Но сейчас я говорю об интеллигентных людях, мужчинах и женщинах, обладающих здравым умом, о тех, кто начинал со скептического отношения к его заявлениям и кто стал в конечном счете его преданным последователем».
«Это мне по опыту знакомо»,
— спокойно возразил он.
«Многие интеллектуалы проявляют удивительную наивность в вопросах религии. Мне кажется, господин Теннелл, вам следовало бы прислушиваться к мнению профессиональных теологов и не слушать тех, у кого нет специальной подготовки в этом вопросе. Такие люди склонны принимать желаемое за действительное. Могу вас заверить, когда придет Мессия, именно те, кто посвятил свою жизнь изучению закона, первыми узнают об этом и будут его приветствовать».
«Вне всяких сомнений», — согласился я. Он был доволен, что его точка зрения принята. Впервые в его улыбке промелькнуло некое подобие теплоты.
«Видите ли, мы дали ему шанс подтвердить свои заявления. Даже на суде, хотя обвинения против него были неопровержимыми, мы предоставили ему возможность явить нам какое-либо знамение в доказательство, что он именно тот, за кого себя выдает».
«А вы побуждали его назвать себя?»
«Да, мы это делали».
«И что он говорил?» Улыбка поблекла, вернув его лицу выражение холодной черствости.
«Он использовал тайное и сокровенное имя Бога».
«Прошу прощения, боюсь, я не совсем...»
«Запретное имя. Священное. Произносимое только первосвященником и только в святилище храма».
«По ту сторону завесы». Он кивнул.
«Именно там. Это имя, которое Бог открыл Моисею. Имя, которое должно было освободить наш народ из египетского рабства. С того дня произнесение человеком этого имени в суе является тяжким грехом в наших глазах. Человек, назвавший этим именем себя, проявляет немыслимое, предельное кощунство. Ему анафема».
«Именно это сделал Дэвидсон на суде?»
«Да».
Его лицо бледное и возмущенное заполнило экран. «И потому что он назвал себя Богом, он должен был умереть?»
«Это недопустимое богохульство, господин Теннелл. У нас более не оставалось выбора».
«Нет», — сказал я осторожно, — «думаю, не оставалось. И все же, простите меня, ваше преосвященство, но мне кажется, что если он действительно был мессией, то у него точно так же не было иного выбора. Я хочу сказать, что вы просили его назвать себя, и он это сделал. Разве не логично?» Мне показалось, он весь ушел в себя, втянул голову в плечи, а его глаза следили за мной из-под полуопущенных ресниц.
«Уж не намекаете ли вы на то, что мы...»
«Я ни на что не намекаю, ваше преосвященство», как можно мягче произнес я. «Просто кажется странным, что человека на суде, где на карту поставлена его жизнь, умышленно вынуждает вынести себе приговор».
«Это грубое искажение фактов»,
— резко выпалил он. «Извините, ваше преосвященство, но вы должны признать, что даже для человека, незнакомого с тонкостями юриспруденции, это выглядит, по крайней мере, удивительно похожим на...»
«Я ничего не должен признавать».
Его голос звучал высокомерно, в нем прорывались нотки гнева и неприкрытого страха.
«Да, если бы он был мессией, разве такое вообще было бы возможно? Суд над ним, на котором решался бы вопрос о его жизни или смерти?»
«Думаю, нет».
«Да это немыслимо, господин Теннелл, совершенно немыслимо. Когда мессия придет, он будет облечен могуществом и властью. Весь мир преклонится под ярмо его, и слава его объемлет все человечество».
Слова, которые он произносил, оказывали на него магическое воздействие. Его голос возвысился и перешел в монотонно-торжественный речитатив, подобный тому, что я уже слышал от Никодима.
«Его восхождение будет похоже на движение солнца к зениту, и никто не сможет противостоять ему. Свод небесный будет покрывалом его, а земля — подножием его ног. Острова будут ликовать приходу его, и холмы рукоплескать от радости».
Он резко прервался и злорадно посмотрел на меня стекляшками глаз на мертвенно-бледном лице.
«Человек, которого мы казнили за богохульство и государственную измену, не подходил под такой образ, господин Теннелл. Он был жалок и ничтожен. Назарянин, бунтовщик. И компания, окружавшая его, была весьма далека от ангелов небесных, спутников Мессии. Его друзьями были бродяги и смутьяны, отбросы нашего народа. Слова его были исполнены безумия и не содержали в себе мудрости, и его конец, как и начало, нельзя назвать славным».
«Гусеница и бабочка», — сказал я тихо.
«Не понял, господин Теннелл».
«Извините, ваше преосвященство, просто мысли вслух».
«В самом деле?»
Он сардонически приподнял брови.
«О бабочках?»
Я сказал: «Вам, ваше преосвященство, случайно не приходилось слышать историю о некоем короле, который переоделся простым человеком и никем не узнанный жил среди своих подданных? Почему бы не предположить, что Бог решил сделать то же самое? Конечно, теология не мой предмет, но...»
«Рад слышать такое признание, господин Теннелл».
«Хорошо», — улыбнулся я ему. «Тогда давайте предположим, что Бог действительно заботится о нас, о простых людях. По-настоящему заботится, я хочу это подчеркнуть. Настолько, что решил стать одним из нас, родиться среди нас, разделить с нами нашу жизнь и все ее тяготы, слезы, боль, разочарования. Решил отречься от своей славы, от своего величия, чтобы страдать вместе со своим народом и в конце умереть».
«Я протестую, господин Теннелл. Это звучит абсолютно нелепо, даже со скидкой на вашу профессиональную склонность к вымыслам».
«Умереть на виселице, — продолжал я, — и быть похороненным в склепе, а потом вырваться на свободу и жить снова. Открыть себя уже в своем истинном величии. Все то прекрасное, о чем вы сейчас говорили, описывая образ истинного Мессии, его могущество и слава, все это относится к новой жизни и похоже на рождение прекрасной бабочки из тела неказистой гусеницы». Я ждал, наблюдая за ним. Грег взял его крупным планом, и мне оставалось только гадать, какая борьба страстей кипела за завесой его непроницаемой надменности. Гнев, страх, сомнения бурлили в нем, как вулкан, и лишь благодаря его исключительному самообладанию лава не выплескивалась наружу. И только мелкие, как изморозь, бисеринки пота, выступившие на лбу, выдавали то, каких усилий стоило ему это ледяное спокойствие. Я выдержал паузу и продолжил. «Ваш Мессия очень впечатляет, ваше Преосвященство. Но я с куда большей радостью готов приветствовать Бога, явившегося из человеческой куколки, нежели вашего царя, который придет, чтобы возложить ярмо на всех нас». Он выдал подобие улыбки.
«Интересная, хотя и не совсем удачная фантазия, господин Теннелл, да и не очень оригинальная. Однако...»
«Разве это фантазия, ваше Преосвященство? Вы не допускаете, что фантазия стала реальностью вчера?» Он сделал нетерпеливый жест. «Я понимаю, — сказал я, — но свидетельские показания о воскресении Дэвидсона, услышанные нами, произвели на нас весьма сильное впечатление». Он вздохнул.
«Я не спрашиваю имен ваших информаторов, но я бы рискнул предположить, что главный источник – женщина. Более того, я бы пошел дальше и сказал, что эта женщина – фигура весьма одиозная. Я прав?»
«В определенном смысле». Он кивнул.
«Я так и думал. Дэвидсон имел необычайно сильное влияние на женщин, по крайней мере, на таких, как Мариам Магдалина».
«Я не сказал, что это была Мариам Магдалина».
«Не сказали, но я знаю, что это была она. Видите ли, невозможно держать в узде такой народ, как наш, не имея надежных источников информации, господин Теннелл. Да, он оказывал огромное влияние на женщин такого типа, что само по себе уже является предосудительным. Когда его арестовали, его люди, о чем вы, по всей видимости, наслышаны, оставили его. Этот сброд, как и следовало ожидать, бежал без оглядки.
Никто из мужчин не присутствовал на его казни. Зато было несколько...
А Иоанн Заведей? Разве он не был там? Быстро вступился я. Он нахмурился.
Он единственный. Но это любитель острых ощущений, господин Тену. И всегда им был.
Это правда, что он ваш кузен, ваше преосвященство?
Да, правда. Хотя это к делу не относится.
Он одарил меня своей мертвенной улыбкой.
Знаете, редко отыщется семья без урода.
Извините, что прервалось. Вы говорили о женщинах.
Да, женщины. А вот они-то все были там, на казни. Что само по себе не только весьма прискорбно, но и противоестественно.
Прискорбно – это несомненно.
И противоестественно,
добавил он твердо.
Что это за религиозное учение, в котором женщинам предоставляется столько свободы?
Да, речь достойна истинного иудея, подумал я, вспомнив, как демонстративно изолированы женщины в синагогах, обладая делегированным мужчинами правом на молчаливое согласие, они там скорее сторонние наблюдатели, нежели прихожане. Я сказал, некоторые из греческих культов...
Вот именно, греческие верования. А мы ведь знаем, что они из себя представляют, не так ли? Лицензированная распущенность. Вот, пожалуй, самый щадящий эпитет для этих верований.
Говорят, они очень поэтичны, ваше преосвященство, кротко заметил я.
Это современное определение синонимичной развращенности. Они отвратительны, господин Тену, эти греческие культы, нечестивые обряды, сопровождаемые мерзопакостной музыкой. И все это выдается за религию отвратительно.
Я мысленно улыбнулся. Роль иудея с оскорбленными нравственными устоями он исполнял просто великолепно.
Но даже эти язычники вряд ли отважились бы открыто поддерживать отношения с такой безнравственной женщиной, как Магдалина. Сладострастное, порочное существо с ужасной репутацией.
Должен, однако, заметить, ваше преосвященство, что она не произвела на нас такого впечатления. Мы нашли ее весьма достойным и приятным человеком. Он выпрямился в кресле.
«Господин Теннелл, не вижу смысла в обсуждении такой женщины. Ее дурная слава говорит сама за себя».
Но я был полон решимости не позволить ему перехватить у меня инициативу. «Как хорошо вы ее знаете, ваше преосвященство. Вам приходилось лично встречаться с госпожой Магдалиной?»
«Нет, и не имею ни малейшего желания когда-либо встретиться с ней. Поступающих сведений о ее поведении более чем достаточно, чтобы...»
«А вот Иисус Дэвидсон, перебил я его, напротив, знал ее очень хорошо и включил число своих самых близких друзей. Он отвел ей очень почетное место».
«Почетное, господин Теннелл? Сомневаюсь, что это слово здесь уместно. Само ее присутствие среди этих мужчин было далеко не почетным».
Он сидел теперь очень прямой и высокий. Судья на седалище с тяжким грузом непререкаемого права судить. Я подумал, вот таким, наверное, и Дэвидсон видел тебя, когда ты в пятницу ранним утром выносил ему смертный приговор. И я сказал, не могу согласиться с вами, ваше преосвященство. Выслушав ее сообщение о...
«О, пожалуйста!»
Оскорбленно воскликнул он.
«Давайте не впадать в наивность. Когда 12 здоровых и крепких мужчин, причем некоторые из них женаты, оставляют свои дома и бродят по дорогам, и когда в их скитаниях к ним присоединяется безнравственная женщина с дурной славой, когда такое происходит, господин Теннелл, можно сделать определенные выводы, и они будут абсолютно однозначными».
Я видел слюну, высыхающую у него на губах, и знал, что он любовался собой. Было что-то ненормальное в его способности мгновенно переходить от восторженного речитатива о мессианских грезах к прямо-таки карательной атаке на женщину, которой он и в глаза не видел. Он напомнил мне одного психопата, который, совершив особо зверское убийство, пришел к себе домой и битый час нежно сюсюкал со своей канарейкой.
«Я прошу меня извинить, господин Теннелл»,
— сказал он с хорошо разыгранным огорчением.
«Но я ведь предупреждал вас, не так ли, что дискуссия о Мариаме Магдалине вряд ли окажется полезной. Истинная правда. Чем глубже расследуешь дело Дэвидсона, тем непригляднее оно становится».
Я сказал ровным голосом. «Меня беспокоит не наличие пользы, ваше преосвященство, меня беспокоит отсутствие милосердия». Его сердитые глаза холодно блеснули, встретившись с моими.
«Ну, полноте, господин Теннелл, я не могу позволить вам учить меня моему долгу. Я вижу, что вы человек с добрым сердцем, и это делает вам честь. Милосердие – один из даров Божиих, и это очень ценный дар. Но милосердие не может быть использовано в качестве ширмы для сокрытия зла. Милосердие, господин Теннелл, не смотрит на аморальность сквозь пальцы. Это скорее то свойство разума, которое делает нас способными осуждать зло, не испытывая при этом ненависти к творящему это зло. И не будет немилосердным назвать Мариам Магдалину безнравственной женщиной, поскольку так оно и есть.
Я могу только повторить, что на нас она произвела иное впечатление. И, кстати, я склонен отнестись весьма и весьма серьезно к ее заявлению о том, что она видела Дэвидсона и разговаривала с ним вчера утром. Он вздохнул.
Вы вольны так думать. Но я должен высказать свое разочарование, господин Теннелл, что такой интеллигентный человек, как вы, к тому же опытный журналист, предпочитает верить словам исполнительницы непристойных танцев, приставшей к ватаге бродяг.
Он попытался придать последним словам максимально презрительное и уничижительное звучание.
А невнимательному и, я бы сказал, квалифицированному суждению господина Пилата и моему также.
Он простер свои руки в призывном жесте, который, по-видимому, следовало понимать как обращение к сидящему у телеэкранов человечеству.
Политические и религиозные последствия ее заявления о том, что она якобы видела Иисуса, чреваты своей непредсказуемостью, господин Теннелл. Генерал-губернатор и я понимаем это. И я верю, вы тоже не можете этого не понимать. Но понимает ли это она, господин Теннелл? Способна ли она понять это? Она, необразованная, темная женщина, погрязшая в пороках.
Она не утверждает, ваше преосвященство, что она это понимает, резко оборвала я его. Она просто не сомневается в его воскресении. И если оно действительно имело место быть, то я весьма сомневаюсь, чтобы вы или господин Пилат смогли найти определение, политическое и религиозное, в которое можно было бы вместить данное событие. Он мрачно кивнул.
То, что вы говорите, господин Теннелл, а вы тут совершенно правы, только подтверждает, что воскресение – это нечто невозможное.
Да, нечто невозможное, сказал я. Или чудо? Он гневно поджал губы, брови его взметнулись. Мы удержали его таким крупным планом пару секунд, и потом, как раз когда он хотел заговорить, перевели камеру на студию. Это был нужный эффект, который, я надеялся, останется в памяти зрителей. Человек, сбитый с толку чем-то совершенно для него неожиданным, ошеломленный появлением в деле нового аспекта чуда, которое он, будучи священником, должен был учитывать с самого начала. Но этот аспект он так и не смог принять в расчет.